например, в «Человеке-пауке» в стиле комикса показаны создатели, но при этом мы еще видим какой-то визуал. На съемочной площадке есть 2 танка, а по сценарию их должно быть 40. Ну и ты их дублируешь или делаешь 3D-модель. Например, любая презентация Apple. Там 100-500 минут моушн-дизайна. И я вообще так вдохновился этим. Не нужна голливудская студия. Это делает пару человек на домашних компьютерах.
Иван, ты работаешь моушн-дизайнером, а многие люди, в общем-то, как и я, вообще ничего не знают об этой профессии. Давай сегодня подробно раскроем тему моушн-дизайна и давай начнем с вопроса, что такое моушн-дизайн?
Я бы сказал, что моушн-дизайн — это выражение эмоций и чувств через движение статических объектов, через их динамику. Угу. То есть это может быть в рекламе, в кино, в анимационном мультике, где угодно, он во всех сферах нашей жизни.
Звучит очень сложно, но давай я попробую упростить со своей точки зрения. Раньше я смотрел очень много исторических видео, и там очень часто появлялись различные картинки, например, солдаты, лошади, там, оружие. Можно ли вот такие анимации назвать моушн-дизайном и такие ролики?
Ну, в этом есть работа моушн, в этом прослеживается работа моушн-дизайна, да.
Угу. То есть, если совсем коротко говоря, проще говоря, работа моушн-дизайнера — это создание анимационного ролика?
Это очень конкретная задача, если так ставить вопрос, это очень конкретная задача для моушн-дизайнера. Потому что motion design — это не только рекламный ролик. Это может быть начальные титры в фильме. Это может быть какая-то, вот опять же, анимация. Это, скажем так, motion design, он во всем, что движется. Можно найти motion design, можно его организовать. Это может быть как реклама, как фильмы, как анимация, но также, например, анимация меню в приложении.
Угу.
То есть мы открываем гамбургер-меню, оно открывается, какими-то иконки двигаются. Это тоже моушн-дизайн.
Угу.
То есть это не обязательно рекламный ролик или один какой-то ролик, который мы можем посмотреть.
Ну, получается, что motion — это движение, да?
Да.
С английского.
Ну, то есть, по сути, motion design, да, как создание движения. Дизайн движения.
Угу.
Есть статический элемент, который обычно все... Они довольно скучные, статические элементы, и поэтому сейчас везде интегрируют motion design как попытку привлечь внимание, сделать что-то более приятным для глаз, потому что любые даже возникающие notification на телефоне — это все равно motion. Как она проявится, как она исчезнет, то есть с какой-то будет скоростью, с какой-то будет какой-то частотой, плавностью. Это все motion, да.
Интересно. Ну, то есть, получается, это, как ты сказал, не только реклама, потому что почему-то в моей голове это были какие-то только ролики, там, как ездит машина, например.
Нет, ну вот ты видел, например, лирик-видео различных музыкальных исполнителей, когда текст, обычный текст под музыку меняет свое движение, форму, двигается там вперед-влево, цвет и так далее. Все меняется. Ну, по сути, это лирика, слова, как караоке, да? но не караоке, нет. Оно же меняет свою форму, цвет. Это сделано очень стильно. То есть это лирик-видео разных исполнителей. Это тоже моушен.
Мой следующий вопрос должен был быть связан с 3D-графикой. Но я подумал, что, может быть, есть люди, которые не знают, что такое 2D и 3D. Mm-hmm. Можешь рассказать нам об этом?
Хороший вопрос. Если тут можно посмотреть с разных сторон, можно вот 2D, по сути, это изображение в двух плоскостях X и Y.
Uh-huh.
То есть любое кино, что мы смотрим, если это не кино в 3D кинотеатре, это 2D. Любое изображение на телефоне это 2D, по сути, по своей сути. В 3D же мы видим объемный мир. Или же интерпретацию 3D в 2D в AR-приложениях. То есть мы видим 3D-объект, Но при этом мы видим 2D-приложение этого 3D-объекта. Мы не видим его в объеме. В объеме мы можем видеть только в виртуальном шлеме или в кинотеатре вместе с очками, когда у нас 2D-изображение разделяется на два разных, и мы видим как бы объем объекта. Uh-huh. Если смотреть с точки зрения вот работы в моушене, то 2D — это когда есть художники, которые рисуют картинки, какие-то элементы. Это может быть и вектор, и растер, растровое изображение. Они могут выглядеть как 3D, но это наш мозг, по сути, только видит. То есть там есть тени, там есть какие-то затенения, но это все рисунок, он плоский. Если мы возьмем рисунок там, куба и повернем его, то, по сути, это окажется плоская карточка. А 3D — это когда 3D-художники, 3D-моделлеры создают форму объекта, приближенную к реальности или какого-то несуществующего объекта с помощью там, треугольников. У этого объекта есть материалы, текстуры, есть виртуальная сцена, где есть источники света, и объекты взаимодействуют друг с другом, они отражают суть того материала, который им задан. То есть если это железо, то мы можем покрутить что-то железное, и он будет отдавать блики, и это все считается каким-то движком, или рендер-движком, или игровым движком. То есть это объемный объект, из которого мы получаем в итоге 2D-картинку, но по факту мы работаем с 3D-сценой. Мы можем пролететь сквозь нее, посмотреть внутри, а 2D — это, по сути, все плоское. То есть...
Получается, если упрощать, вот те исторические видео, которые я смотрел, на которые появляются какие-то картинки, допустим, изображение солдат, это будет 2D, правильно?
Я бы сказал, это, наверное, скорее всего, ты смотрел ролики 2.5D. Это такой псевдоформат, когда у нас есть 3D-сцена, можем назвать ее так, есть ось X, и еще есть Z, глубина. И мы берем 2D-изображения плоские, размещаем их по Z-каналу, ну, скажем так, по Z-плоскости. И они находятся в объеме. И когда мы виртуальную камеру двигаем вперед по Z-плоскости, кажется, что объекты находятся в 3D, потому что у них есть параллакс, они следуют правилам 3D. Но при этом картинки сами по себе 2D. То есть это такая хитрость, оно выглядит как 3D, но, скорее всего, 2D.
Угу. Ты имеешь в виду, когда картинка на картинке, еще одна картинка на этих картинках, это и есть вот это 2.5D?
Нет, это скорее, когда у нас есть какая-то камера, и картинки нарисованы в таком виде, что выглядят объемными. То есть у них есть какие-то тени, но они...
Что такое камера? Я перевел.
Да, получается, в 3D, в сценах. Вообще в любых сценах и 2D, и 3D есть камера. По сути, это то, что мы видим, мы используем камеру. Эта камера, мы можем ее двигать в пространстве. У нас есть виртуальное пространство.
Это как наши глаза.
Типа. Да, по сути, это наши глаза. И мы двигаем нашими глазами сквозь. Мы можем проходить сквозь что-то, или отдаляться, или вращаться. Так вот, когда в 2D-ролике появляется движение не только влево-вправо, вверх-вниз, а еще как бы и вглубь, то это вот 2.5D.
Ладно, давай максимально упростим. Можешь привести пример 2D анимации какой-то? Motion design, точнее. Вот на таком уровне, чтобы даже ребенок понял.
Наверное, проще будет даже показать.
Да, давай, наверное, все-таки на этом моменте я еще раз покажу видео. Ты просто предоставишь свои видосы, я их прикреплю. Вот они сейчас будут на нашем видео проигрываться. В общем, вот это 2D. Тогда 3D сможешь тоже предоставить?
Да.
Окей, и вот это вот, то, что сейчас вы видите, где я показываю пальцем, это 3D.
Сможем, чуть развить тему. Просто что 2D и 3D, это они взаимопроникаемы сейчас. сейчас тенденция идет на использование как 2D, так и 3D вместе. Просто 3D — это немножечко другой пайплайн. Пайплайн — это вот программы, которые ты используешь, методология использования. То есть в 2D тебе достаточно нарисовать картинку и двигать слои. То есть у тебя есть слой кустов, слой дерева. Мы двигаем камерой, дерево двигается, куст двигается. У нас есть какой-то персонаж, мы двигаем его руки, но по сути мы... То есть у нас это все нарисовано в растере или векторе, мы это двигаем в одной плоскости.
Многие люди могут не знать, что такое растер и вектор. Да. В этом сложность.
Мы двигаем картинки.
Плоские именно.
Плоские картинки.
Угу. То есть я не могу, допустим, увидеть, зайти за человека и увидеть там его плечо, скажем.
Вот мы не сможем плоскую картинку повернуть и увидеть его плечо. Угу. Мы сможем нарисовать поворот. Каждый кадр рисовать, как человек повращается. Угу. И мы видим, что у него открывается плечо, меняется ракурс, меняется перспектива. И мы видим его вот...
Но это будет все 2D. Если
все это отрисовывать, то да.
То 2D.
В 3D же можно сделать человека и вращать его самого. Он физически присутствует как бы в сцене. Вот.
Он будет как объект 3D-шный. Как,
да.
Как мы в реальности, ну, наши тела.
Да. Ага. Он может быть стилизован под мультик. Например, как это делает Pixar, когда у них есть 3D-объекты, но выглядят, будто бы они нарисованы. Но при этом мы можем их вращать, двигать со всех сторон. Нам не нужно дополнительно рисовать, как бы они выглядели, если бы мы залетели к ним за спину. Угу. Это уже есть в самом объекте. Нам достаточно переместить виртуальную камеру, наши глаза за него или повернуть его самого. Угу.
Хорошо, ну примерно стало понятно. Примеры мы посмотрели. Давай сейчас поговорим больше про тебя. Сколько ты уже работаешь с моушн-дизайном? И сколько тебе лет?
Мне 25. В этой сфере я уже 7 лет.
7 лет?
Да.
У меня просто ощущение, что как будто motion design там появился, ну, по крайней мере, такой термин я услышал там буквально там 2 года назад.
Нет. Наверное, может, как термин ему лет 15, может, 20. Но просто до этого это была анимация и была статика. То есть был дизайн обложек, дизайн плакатов. И motion же дизайн позволил добавить движение в это все. Как отдельная профессия, motion дизайн, наверное, сформировался вот лет 20 назад. Угу. Ну, просто появилось достаточно большое количество инструментов для этого. Угу.
А можешь немного больше про себя рассказать? Чем ты увлекаешься? Где ты учился?
Я закончил вообще специальность моя — медицинская электроника.
Это как у Кости предыдущий.
Это БГУИР.
Предыдущее, может быть, следующее интервью, там, где мы снимали про парня, который переезжает в Германию. Посмотрите.
Да, мой одногруппник. Вот такой пацан.
Вот, получается, вы с Костей одногруппники.
Да.
Учились на медицинском. Кстати, Костя тоже не по спецухе работает. Ну ладно.
Я пошел со второго курса уже работать в эту сферу. То есть, ну, сначала на стажировку, там буквально прошло 1.5 месяца, и меня взяли на полставки. Я после универа ездил на работу.
Блин, просто ты так описал это очень легко. Мне казалось, чтобы сейчас попасть в работу motion design, это надо много чего проделать. Просто кажется, что это... Работа не так популярна, что ли, или не так востребована в Беларуси? Или мне кажется?
Все-таки кажется. Наверное, из-за того, что многие не понимают, что это такое, они не могут сказать, что вот это motion design, понятно, а это не motion design. И, соответственно, то, что на самом деле является motion design, люди не относят к этому, а значит, мол, работ таких мало. Любая реклама на ТВ – это motion design. Все что угодно. Заставка к новостям – это motion design. На Ютубе заставка, анимация логотипа канала – это motion design. Всплывающий текст – motion design. Uh-huh. Сфер применения motion design много, поэтому он востребован, наверное, везде и будет востребован. Мы в дальнейшем поговорим. Да.
Uh-huh. Но мне кажется, что в будущем он еще больше будет востребован.
Да, определенно. Определенно. Есть... В общем, с появлением инструментария и увеличением мощностей можно его добавлять вообще во все сферы. Образование, медицина, что угодно. По сути...
Любая сфера.
Любая. Угу. Всегда интереснее смотреть за динамикой. И это может быть более эффективно с точки зрения, например, лечения. Вот недавно Цукерберг же объявил о создании Metaverse. Угу. Концепции о Metaverse уже давно существуют. И одно из применений этого, например, так как виртуальная реальность станет доступной для всех, одно из применений виртуальной реальности – лечение арахнофобии. Угу. По сути, вы будете одевать виртуальные очки, в которых будет виртуальный паук прыгать на вас, ходить по вашим рукам, и вы по методологии постепенного привыкания к этому виртуальному пауку, которого не существует, который будет двигаться, по сути, это тоже motion design. Uh-huh. Этот паук сможет вам показать, что они не такие страшные, что их можно не бояться, если вы не в Австралии.
Да, про Австралию это точно. Да, на самом деле вот про то, что объявил Facebook, там это огромная тема, это можно делать отдельный видос, почему это круто. Ну, наверное, мы не будем на этом останавливаться. И все же, знаешь, у меня такой вопрос. Вот ты учился в Багуире, почему ты не стал программистом, там, тестировщиком, а вышло так, что именно motion design? Почему? Угу.
Я с детства любил разные ролики делать. Это был пластилиновый стоп-моушен, это когда ты двигаешь пластилиновые фигурки, фотографируешь каждую фазу, и потом mm-hmm. соединяешь все это в один ролик. Лего-тачку на прокачку, да, я сделал ролик. Mm-hmm. Ну, то есть я в школе занимался тем, что придумывал какие-то идеи, и всегда вдохновляло в графика в кино, как она классно сделана. Тоже «Властелин колец» или «Звездные войны». Мне нравился этот объем и визуальные эффекты. И как-то раз я наткнулся 10 лет назад на видео Corridor Digital. Есть такие ребята в Ютубе, Corridor Digital, сейчас они называются Corridor. И они делали ролики в стиле игр, например, Halo или Minecraft. Снимали их на видео, а потом добавляли туда визуальных эффектов. Какие-то гличи, взрывы, выстрелы, там голова взрывается, распадается на тысячи осколков, там люди ходят сквозь стены. И я вообще так вдохновился этим. Мне поразило, что для создания такого качества графики не нужна голливудская студия. Это делает пару человек на домашних компьютерах. Uh-huh. Я тогда буквально... Они кроме того, что делали эти видео, они выкладывали процесс их создания, угу. в каких программах они это делают.
Круто, вообще молодцы.
И я рассматривал ярлык программы, чтобы скачать себе такой же на компьютер. Ну, в итоге скачал, и, как оказалось, у меня компьютер ничего не тянул, поэтому я просто потреблял этот контент, выходил уже на другие какие-то уроки, видео, и смотрел, как можно делать motion, compose, потому что compose. Это все взаимосвязано. Compose — это когда у тебя есть материалы, которые ты снял, uh-huh. это для фильма, для рекламы, и ты добавляешь туда какие-то элементы или убираешь их оттуда. Например, тросы, на которых там летают актеры, их нужно затереть. Или заменить зеленку, зеленый фон, на котором сняты персонажи, заменить на какое-то там окружение, которое, в котором они должны находиться. Или же на съемочной площадке есть 2 танка, а по сценарию их должно быть 40. Ну и ты их дублируешь или делаешь 3D-модель, вставляешь ее в сцену. И это вот называется композ, когда ты приводишь некрасивый с недочетами материал в красивый и прекрасный.
Ну, в то же время можно добавить, допустим, эффект выстрела.
Да, допустим, да. Обычно на съемках стреляют холостыми, и не всегда вспышки получаются реалистичными и зрелищными. И поэтому их потом накладывают сверху, генерируя в разном софте. Или просто беря готовые стоки. Стоки — это файлы, которые скачиваются на сайтах агрегаторов разных видеоматериалов. Их можно взять и использовать в кино. Дымы готовые, готовые выстрелы, готовые взрывы.
Это материал, который ты можешь использовать в своей работе бесплатно, да? Ну, или за какую-то оплату?
Ну, обычно за плату. Обычно это покупается.
Я понял. Окей. Раз мы заговорили про фильмы, ну, звучит круто, что моушн-дизайнер может работать с этим. Просто многие люди могут подумать, посмотреть работу моушн-дизайнеров и подумать, ну, это как-то несерьезно. Давай поговорим про перспективы работы моушн-дизайнеров, вообще чего можно добиться в этой сфере.
Бесконечность — не предел. Моушн-дизайн — это такая сфера, где множество профессий, они взаимопересекаются. Есть аниматоры, есть концепт-артисты, есть те, кто делает монтаж, есть композеры, есть арт-директоры. И если мы говорим про профессиональный рост, то ты можешь с простого аниматора или художника дорасти до арт-директора или режиссера, который курирует всех остальных и ведет какое-то общее направление продукта конечного. То есть как он будет выглядеть, как он будет двигаться, как он будет преподноситься эмоционально, визуально. То есть, по сути, профессиональный рост — это стать тимлидом и выше, да? Архитектор. То есть ты уже понимаешь, какую работу должны сделать другие люди, чтобы в итоге это получился красивый продукт.
Хорошо, вот, ну, работая программистом, допустим, я могу работать в Microsoft или пойти работать в Apple, и там мои родители будут знать, что это такое, и ходить и всем говорить, вот, мой сын там работает в Microsoft, например. Что насчет моушн-дизайнеров? То есть можно ли такой вот пример привести, не то чтобы глобальный, но красивый, что ли?
Технически, если у какой-либо фирмы есть рекламное подразделение, или же оно нанимает другую фирму, которая... Motion design позволяет...
Ну, вот какой-то крутой пример можешь привести?
Реклама кроссовок Nike, Adidas.
Ну, то есть ты работаешь с Nike?
Я? Пока нет.
Не-не-не. Я имею в виду, пока нет. Желаю тебе поработать с Nike, если ты этого хочешь.
Я считаю, каждый уважающий себя моушн-дизайнер должен сделать продукт для Nike.
Именно для Nike?
Nike, Adidas. Они делают классные концептуальные ролики, они готовы к экспериментам, к яркому визуалу, и мне он очень нравится. Он экспрессивный, он... немножко необычный, не из нашего мира. Когда нам показывают обычный, вроде как казалось, кроссовок, но при этом из него исходит дым, он медленно собирается из каких-то структур, тканью обрастает, а вот он уже в зелени, и раз он превращается в как бы красивый кроссовок, дизайн. Они готовы рисковать, готовы делать хорошо и классно, и рискованно, но это окупается тем, что ты видишь сочную картинку и классный визуал.
Ну, круто, да. Как пример работы, ну и просто иметь в портфолио, там, Nike, да, ну это прям шикарно.
Ну, вот motion design ты можешь, если ты как фрилансер, ты можешь выйти на клиенты типа Nike, типа Adidas, ты можешь сделать рекламу Microsoft. По сути, ты тоже можешь сказать, что я работал с Microsoft. То есть уже и с Nike, и с Adidas. То есть как программист ты должен будешь пройти 3 компании. А здесь ты можешь сделать 3 ролика для разных компаний, и это все будет в твоем портфолио, и это тоже значимые. Например, любая презентация Apple, там 100-500 минут моушн-дизайна. Там все крутится, все красиво открывается, классно смонтировано. Показываются все новые фичи, процессор, который крепится к телефону.
Ну да, да, да.
Это все motion design. Это уже, кстати, 3D как раз, если мы говорим про 3D.
Да, да. 3D. Ну, ты же фильмы упомянул, то есть да. Можно работать, наверное, в Голливуде том же или ну, в какой-то кинокомпании. Так ведь?
Да, например, можно делать... Обычно Голливуд нанимает... Есть, например, выпускающая компания Warner Brothers. И она распределяет работу на множество других компаний. То есть есть много мелких компаний, которые делают эту работу. Или, например, крупная компания, например, фирма Industrial Light and Magic. То есть она нанимает еще дополнительно какие-то структуры, которые выполняют графику для нее. Они менее крупные, но делают свою задачу. Это может быть композ, это может быть анимация персонажей, создание этих персонажей — это отдельная работа. Это может быть анимированные титры. Например, в «Человеке-пауке» в конце идут как бы как в стиле комикса показаны создатели, но при этом мы еще видим какой-то визуал. Да, поэтому моушн-дизайнер, да, он может работать в крупных компаниях и на крупных проектах, на крупных кино.
Вспоминается, кстати, сразу заставка «Настоящего детектива» сериала.
Да, это тоже моушн-дизайн.
Там же она просто первое время взрывала там зрителей, хотя да, там нет вроде ничего такого особенного. Даже в фотошопе делаются такие вещи.
Много шаблонов уже сделали готовых, чтобы вот заливаешь свои фотографии и получаешь похожую картинку.
Ну вот это моушн-дизайнеры потрудились, да?
Ну это и моушн-дизайн, и композ, тут вот оно вместе. Потому что моушн-дизайн — это как сфера.
Да-да-да, я понял, что это очень сильно дробится. Ну, кстати, по поводу дробления, существует ли вообще такое? Я, конечно, сейчас мой вопрос, наверное, очень неграмотный будет, но раз мы можем motion design так вот подробить на, как ты привел примеры, это может быть человек, который занимается композом, там, арт-директор, по-моему, ты сказал, да? То, окей, можно ли сказать, что существует там, допустим, motion designer middle уровня? Или senior уровня, или junior. Есть ли какая-то градация, и от чего она зависит?
А вообще есть, но она не очень жесткая. То есть, от чего зависит? Сколько лет профессионального опыта? Какое у тебя портфолио? Работал ли ты? Был ли опыт у тебя управления проектами? Такие основные пункты, наверное, на что смотрят.
Ну, просто у тебя лет опыта, может быть, вот как я, допустим, в IT-сфере, там вообще с лет, наверное, не знаю, 13 или 15, но опыт разработки у меня ну, не 15 лет, а там 6 лет или 7. Вот, я к тому, что можно просидеть очень много лет и ничего не делать. Или делать одну и ту же задачу. То есть я имею в виду то, что годы не всегда засчитываются.
Да, здесь тоже. В моушене, в принципе, в сфере творчества очень смотрят на портфолио. Портфолио — это сборка твоих работ. То есть если в среде IT, как программиста, ты можешь прийти и показать, какие проекты ты делал, но в основном ценятся скиллы, и скиллы можно проверить прямо на собеседовании, задав какие-то вопросы, то в творческих профессиях ты должен показать, что ты умеешь визуально, потому что ты будешь создавать визуал.
Ну, ты же тоже можешь скиллы показать прямо на собесе, я тебе даю задачу, ты садишься и делаешь что-то, или это не так?
Хорошая задача не делается там, в течение часа. Ну, есть такие задачи. Но они не покажут твой уровень.
Это, наверное, уже на более как раз низкие уровни, да?
Да. Возможно, чтобы подтвердить, что ты можешь анимировать шар, например, какой-то у тебя есть кружочек, и вот он прыгает, и вот санимировать его и сказать тебе, вот, пожалуйста, занимируй, что придай ему характер, что он вот такой шарик, не просто шарик, а вот такой дерзкий, что он хочет. Ты должен будешь показать, что вот он напрягается и выпрыгивает куда-то в сторону. Возможно, такое задание можно дать, но, скорее всего, посмотрят на портфолио и посмотрят на программы, в которых ты работаешь, подходишь ли ты по этим программам к продакшену их. к их пайплайну. И посмотрят на портфолио, либо это тот уровень, к которому они стремятся, и который ты можешь им дать как исполнитель, либо это не тот уровень, и тебе нужно наработать еще опыта или пойти в компании, которые занимаются не такими масштабными, например, проектами или не такими, не в той стилистике. То есть много еще зависит от стилистики компании. Например, есть те, кто делает гиперреализм, а ты любишь рисовать аниме и мангу и делать анимации манга. Ну, то есть компания, которая делает рекламу Apple, очень редко когда сделает проект какой-то, где нужно будет использовать умение того, кто рисует аниме. Скорее всего, им нужны будут 3D-шники, которые умеют делать реалистичную картинку, чтобы их продукт выглядел как в жизни. Но при этом его можно было там вращать и делать с ним что угодно, разбирать на части и собирать снова. Поэтому кроме визуального вкуса, ты должен попадать под определенный уровень своими работами. То есть ты должен сделать именно портфолио работ.
Выглядит так, что как будто можно попасть на работу без собеса, да? А только по CV-шке.
На собесах часто проверяют твою адекватность в плане общения, в плане тимбилдинга какого-то. Ну, то есть можешь ли ты адекватно воспринимать критику? Ведь в творческих профессиях есть клиент, который хочет определенный визуал. У него есть что-то в голове, и есть арт-директор, который хочет привести продукт к этому. И надо быть готовым, что будут много правок. И если ты сделал очень сочную, классную картинку, ты прям в восторге от нее. Но к тебе может подойти арт-директор или даже правки от клиента и скажет, это вообще не то, что я хотел, нужно все переделать. Это абсолютно не тот стиль, что-то мне не понравилось. Возможно, клиент встал не с той ноги. А может быть, ему действительно это не нравится или это не входит в его стилизацию всей рекламной кампании, выбивается из нее. Поэтому нужно быть готовым к правкам и на собеседовании проверяют твою адекватность к критике, адекватность в работе, то есть, но смотрят в основном на портфолио.
Угу. А что касается зарплат моушн-дизайнеров в Беларуси? Вообще, сколько можно зарабатывать у нас?
Ну, это зависит от скиллов, потому что чем лучше скиллы, тем лучше у тебя портфолио. Это зависит от клиентов, которые работают с той фирмой, на которую ты устраиваешься, если это не собственный продакшн. Потому что, ну, в целом, наверное, это зависит от экономической ситуации в стране. От 500 до 3-4 тысяч долларов, я думаю,
у нас зарплаты. Да?
Да, но как фрилансер это сильно зависит от экономической ситуации в стране, в том числе и у фрилансера, который работает на местном рынке. То есть я как фрилансер уже сталкивался с ситуациями, когда я был вынужден не использовать весь свой потенциал и возможности, потому что клиент не был готов платить за такой продукт, хотя можно было сделать его потрясающе великолепным, но нужно делать проще. Клиент говорит, нужно делать проще, у нас нет таких средств. И потому что клиент часто у нас боится рисковать финансами из-за того, что он не верит в возможную окупаемость этой рекламы. Например, мы делаем рекламу, и он говорит, у нас нет денег, чтобы согласовать сценарий, согласовать кадры там, 3 раза. Ты говоришь, ну давайте согласуем их 1 раз. И тогда уже клиент, когда дает себе правки, он говорит, ну ладно, так и оставляем. Ну ладно, давайте здесь вот так. То есть уменьшается время работы, потому что это твое время, оно должно оплачиваться. И, соответственно, продукт выходит на уровне, но не на таком уровне, как мог бы сделать я, если бы было больше средств. Потому что клиент просто не готов рисковать.
Ты работаешь как фрилансер, но ты работал до этого в компашке.
Да.
Вот куда ты устроился во время университета?
Да. Это была группа компаний. Они занимались как рекламой для интернета, для ТВ, так делали графику для фильмов. И я рад, что попал туда, потому что мне позволили попробовать себя в перпендикулярно разных направлениях.
Угу. Ну, ты поработал и с фильмами.
Да.
И, ну, с рекламой.
Да. Я там даже писал сайты.
Угу.
То есть, ну, там много-много профильное было направление разное. Угу. То есть мы могли брать у клиента и делать ему и сайт, и моушен какой-то, и рекламу на ТВ, и на радио.
Угу.
Это, то есть, такой продакшн полного цикла.
Можешь вообще рассказать про обычный день моушн-дизайнера? Вот многие люди могут подумать, что ты приходишь на работу, думаешь, нет вдохновения, пойду пройдусь по улице, попью кофе, поищу вдохновение. Так твой проходит рабочий день? Или ты садишься за стол и 8 часов что-то усердно делаешь за компьютером?
Я встаю, делаю зарядку, завтракаю и сажусь за комп.
Угу.
А так все зависит от задачи. Если же у меня есть какая-то текущая задача с клиентом, то я сажусь ее и делаю. Если же ее нет, то я могу искать нового клиента или же смотреть какие-то туториалы,
угу,
обучающие видео. Не в последнюю очередь делаю проекты для себя. То есть это такие проекты, где у тебя нет жестких сроков, у тебя есть какая-то идея в голове, и ты можешь попробовать самые сумасшедшие идеи, не в ущерб чему-то времени. И если выйдет что-то дельное, добавить их в себе в портфолио,
uh-huh,
потому что, ну, получилось красиво, и знать эти техники на будущее.
Uh-huh.
Насчет вдохновения. Постоянно на столе куча блокнотов. Если что, что-то придет в голову мгновенно, там какая-то зарисовка или запись. Вот, а потом, может быть, телефон это тоже. То есть она может прийти где угодно, и решение какого-то вопроса может прийти где угодно. Перед сном, во время просмотра фильма или на прогулке. То есть тебе может что-то щелкнуть, и ты такой: о, я знаю, как это сделать. Записал, проверил, применил.
Угу. А можешь описать самую типичную задачу для моушн-дизайнера?
А ты спрашиваешь меня как фрилансера или как наемного моушн-дизайнера? Ну, вот сотрудник.
Хороший вопрос. Неужели этот... Во-первых, сразу у меня возникает другой вопрос. В чем разница?
Угу.
Но вообще меня интересует в рамках компании. Вот, допустим, ты сотрудник компании,
угу,
пришел в офис, и ты выполняешь какую-то типичную задачу. Вот что это за типичная задача?
Ну, ко мне обращается креатор и говорит: мы запускаем рекламу в интернете,
uh-huh,
и рекламу на телевидении. Мы будем рекламировать спортивное событие.
Uh-huh.
Нужно сделать для спонсора рекламный ролик этого события, но с учетом, что нужно показать спонсора. У нас есть макеты плакатов, которые мы будем печатать в метро или на бигборды.
Uh-huh.
И свяжись с дизайнером, возьми эти макеты и придумай что-нибудь.
Uh-huh.
Я связываюсь с дизайнером, беру эти макеты, смотрю, что на них изображено, какие там есть слои, логотип клиента.
Макеты.
Макет
— это дизайн?
Макет дизайна вот бигбордов или каких-то листовок. Или...
А, то есть из этих примеров ты делаешь уже какую-то анимацию?
Ну да, то есть у меня есть исходный файл, не готовая картинка, а исходный файл, uh-huh, где есть логотип на отдельном слое. Да? Есть у меня текст нужный мне, есть какие-то, uh-huh, уже фоны, какие-то цвета. Например, иногда нужно скачать гайдлайн клиента и следовать его цветам. Например, у Visa или MasterCard вот эти вот кружочки, они должны в определенного цвета быть. А у Visa должно быть именно такое написание, именно такой цвет пикселей, чтобы совпадало с брендом.
Угу.
И там уже либо составляется какой-то сториборд, это когда у тебя есть отдельные кадры целого ролика, и ты, угу, примерно показываешь движение этих элементов, что будет происходить. Я это согласовываю либо с креатором, либо с директором, потому что он у нас тоже занимался моушн-дизайном и композом. А потом это согласовывается с клиентом, клиент это одобряет, и я приступаю к анимации.
Угу.
двигаю эти элементы. Иногда приходят... Обычно делается сначала видеоролик, а потом на него накидывается аудиоряд.
Ну, это типичная задача, то, что ты описал.
Да.
Угу. А для фрилансера разве не то же самое?
Для фрилансера сюда добавляется связь с клиентом,
ну, менеджмент. Понятно. Все то, что другие люди выполняли.
Да, все, компании, что приходило до тебя, да. Плюс, когда ты наемный сотрудник на фирме, как Motion, тебе приходит какое-то задание, и ты его должен делать. Как фрилансер ты можешь, во-первых, продвинуть свою идею.
Uh-huh.
У тебя уходит посредничество между тобой и клиентом в виде там нескольких ступеней. И, возможно, твоя идея хороша, но она не нравится какому-то из креаторов на работе. А клиенту она, возможно, понравится. Uh-huh. Вот когда ты фрилансер, креатор не стоит перед клиентом, и ты можешь сказать, что эта идея действительно классная и хорошая, или ее лучше стоит отнести. Uh-huh. Вот. И, по сути, ты больше работы с точки зрения креатива. То есть ты можешь свои какие-то идеи и мысли привнести для клиента. Ну, это да. На фирме это тоже происходит, но так как есть дизайнер и есть те же креаторы, которые пишут эту историю, то ты следуешь их уже готовым каким-то материалом и делаешь либо техническую работу, либо приносишь что-то в свое, но для этого нужно все это согласовывать. Есть задачи, без которых дальнейшее продвижение маловозможно. Например, ротоскоп. Ротоскоп — это когда ты в каждом кадре вырезаешь, в каждом вот у тебя есть отснятый материал, и у тебя есть там объект. И тебе этот объект нужно в каждом кадре обвести.
Uh-huh.
И у тебя есть кадр, ты обводишь, например, человека, переключаешься на следующий кадр, и обводишь там человека, переключаешься на следующий кадр, и там снова этого же человека обводишь. И в секунде 25 кадров.
Uh-huh.
А ролик может быть 10 секунд. То есть у тебя 250 кадров, ты обводишь одного и того же человека, и таких шотов может быть несколько за день, то тогда ты просто машинально рисуешь, слушаешь в это время аудиокнигу, потому что никакой интеллектуальной работы ты там не проводишь. Uh-huh. Ты просто должен сделать эту работу. Uh-huh. Есть такая типичная задача, ротоскоп, но ты должен это сделать, иначе дальше ты не сможешь там закомпозить что-то или добавить.
А вообще, как ты работаешь? То есть, какие ты программы используешь для своей работы? Через какие программы работаешь?
Программы, весь пакет Adobe. Это After Effects, Photoshop, Illustrator, Premiere, иногда Flash.
Flash даже?
Да, для интернет-рекламы использовали Flash, и иногда это раньше. Удобно. Ну, там делал как бы ролик во Flash, но экспортировал в HTML.
А, yes.
Да. Иногда во флеше удобно делать какую-то 2D-анимацию, зарисовки, а потом ее в After Effects доводить до какого-то совершенства, там, добавлять эффектов, свечения, uh-huh. размытия, движения. Вот. Это DaVinci для монтажа. Это Cinema 4D для 3D работы. Он тесно работает с After Effects. И это Гудини для эффектов типа дыма, взрывов, частиц. То есть сложные 3D-симуляции делаются в Гудини.
Откуда ты берешь объекты, различную графику для видео, которые ты делаешь?
Графику можно готовые покупать рисунки на стоках. Стоки, как да, сборка работ других художников, дизайнеров, uh-huh. которые уже подготовили его для какого-то продакшена, ты можешь купить и использовать ее в своей работе. Там есть разные права использования для большой рекламы, для некоммерческого использования, для коммерческого использования.
Uh-huh.
Также покупаются видео какие-то шаблоны, например, где у тебя вылетают титры, чтобы не делать анимацию каждых титров, ты покупаешь шаблон и по всему видео добавляешь этот шаблон. Часть 3D я объектов делаю сам, но обычно у меня есть друг, коллега по цеху, который сделает это гораздо быстрее, и мы можем с ним запараллелить наши работы, пока я делаю одну часть, он делает 3D, дает мне уже с хорошими текстурами, с хорошими материалами 3D-объект, который я помещаю в сцену, выставляю источники света и получаю уже красивую картинку на выходе. Иногда те же рисунки можно нанять талантливого художника, который все тебе отрисует, а тебе достаточно будет это все анимировать.
Ну, получается, 3D-объекты тоже можно купить на стоке.
Да, сейчас рынок стоков очень большой, объемный. Купить можно почти все, что угодно, и потом просто чуть-чуть доделать. Тебе нужна пчела, ты покупаешь пчелу, она может быть даже уже анимированная. Ты там удаляешь ключи анимации, вот ее движение, фиксируешь в каком-то положении, изменяешь там чуть-чуть текстуры, двигаешь ее там крылья или лапки и составляешь нужный тебе кадр. И вроде бы это не плагиат. Во-первых, ты купил эту модель, а во-вторых, ты ее еще и видоизменил.
Подкорректировал, да.
Да. И...
Ты сказал, что ты создаешь 3D-объекты сам зачастую. А что касается 2D и вообще нужно ли моушн-дизайнеру рисовать? Точнее, у меня другой вопрос. Умеешь ли ты рисовать?
Я могу набросать скетчи и показать, как что будет куда двигаться клиенту. Хотел бы я рисовать лучше? Да. Обязательно ли это? Нет. Есть талантливейшие художники, которые сделают эту работу, кто именно рисует. Потому что я больше люблю именно работать с движением. То есть не рисовать. То есть понятно, что нужно какое-то понимание форм, как они должны себя вести, как на них должен играть свет. Но это основы композиции, основы света, цвета. Сам факт рисования. У меня есть графический планшет, но я его в основном использую как вместо мышки.
Окей, про рисовать понятно, что не обязательно рисовать, да, есть художники, которые, наверное, будут рисовать лучше, если ты там начнешь учиться в 25 или 30 лет. Вот если говорить о каких-то конкретных задачах, которые ты выполняешь, какие тебе больше всего нравятся? Вот есть ли какая-то у тебя специализация, потому что motion design, потому что ты вот называл такие слова, как композер, как кто-то еще, ты приводил примеры, сори, я уже не помню. Вот что касается тебя.
Так как я прошел много ступеней, много вариантов этой работы, то я уже какие-то вещи для себя определил. Например, мне нравится абстрактное искусство, когда у тебя есть какие-то частицы, они вращаются в объеме, превращаются в какой-то объект, распадаются. Там есть абстрактная анимация, она все блестит, ярко, красиво, там сочная картинка. То есть я бы, например, предпочел бы делать симуляции частиц, дымов, анимировать какие-то объекты, типа сфера, которая взрывается, вот как мы в моей работе. Сфера взрывается на множество кусочков. Кусочки распространяют дым, происходит какое-то свечение. То есть это интересно. А вот композ мне не так интересен, потому что это немного другого формата работа. Это уже с готовым материалом. Это нужно встраивать 3D-объекты в реальную сцену, сопоставлять их по цвету, по свету, чтобы оно выглядело натурально и не казалось, что это просто наклеена вырезка из газеты на готовое видео. Да. И поэтому задачи вот по motion. Я бы не рисовал, например. То есть, если надо, я что-то нарисую, какие-то элементы, но я лучше возьму готовые и сделаю из них движение.
Вообще, как работают в компаниях? Есть ли какая-то методология? Допустим, вот программисты часто работают по скраму.
Ну, в нашей компании чего-то типа скрама не было. Вообще должно быть в крупных... у нас был борд с шотами, которые мы должны выполнить.
Это канбан, получается, скорее всего.
Это что?
Ну, есть список задач, и, допустим, тебе нравится вот это больше, значит, я ею сегодня и займусь.
Угу.
Вот так вот.
Ну, да, есть сроки выполнения проекта. Есть задачи, которые нужно сделать. Угу. Мы их называем шоты. То есть есть какой-то сториборд, и у нас есть, нужно сделать 2 шота вот по этому кадру, 3 по этому, здесь вот перейти камерой сюда, здесь вот нарисовать движение вот этого объекта, здесь всплывают титры, и часть из этого делается параллельно,
угу.
То есть можно запараллелить работу. При этом без 3D-объекта ты не создашь движение в 3D-сцене. То есть сначала тебе нужно замоделить этот объект, сделать движение, а потом его просчитать, называется рендер, чтобы получить красивую картинку. То есть можно запараллелить настройку сцены и создание объекта, но рендер ты не сделаешь без того и без другого. Поэтому что-то параллелилось, что-то идет последовательно. Но, например, я знаю, что в программировании можно выпустить minimal valuable product, да? Ну, то есть
да.
То, что уже работает, но при этом можно доделывать его. Правильно?
Угу.
В рекламе ты не сделаешь ролик, который еще не совсем доделан. Нельзя его пустить на ТВ, а после этого доделывать какие-то фишки, исправлять какие-то косяки. Потому что в рекламе должен быть отполированный классный ролик, который рекламирует продукт. Он не может быть сырым или недоделанным, или 3 секунды вместо 20 запланированных. Потому что он уже пойдет в эфир. То есть тут нужно сделать продукт полностью и его уже отдавать.
Получается, ты говоришь, что список задач должен быть и проэстимирован, скорее всего, тоже.
Да. В эстимации и самая сложность, потому что много
и в программировании есть нюансов. Тоже.
Да. Например, опять же, почему белорусский рынок готов платить меньше, и, соответственно, убираются сроки там, и количество согласований. И когда клиент тебе задает задачу, он соглашается на какие-то там стайлфреймы. Стайлфреймы — это то, как будет выглядеть примерно кадр видео. Он соглашается на них. Начинается работа с созданием 3D-моделей и анимации. А после этого он говорит, а знаете, давайте поменяем.
Стайлфрейм.
Стайлфреймы, да. Мне не нравится их визуал. Но так как мы не прошли несколько итераций по их согласованию, нам нужно откатываться гораздо раньше и менять всю анимацию или модели в зависимости от пожелания клиента. Что обычно и не должно происходить, потому что клиент не готов платить за вот эти согласования. То есть мы теряем в качестве из-за того, что отсутствует коммуникация постоянная с клиентом и как бы отметки, что мы сделали, на каком мы сейчас этапе и есть ли какие-то правки по этому проекту.
Какое оборудование нужно моушн-дизайнеру?
Ну, желательно мощное.
Насколько мощное?
Хороший. Так, если занимаетесь 3D, то хороший MacBook Pro или стационарный ПК с графикой, 30-й серии как минимум.
30-й серии? Ты про видюху?
Да, NVIDIA 30-й серии. Да.
Ага.
Ну, нет, все можно делать на устройствах попроще. Но вот когда я ставил себе софт на свой ноутбук до того, как пошел работать, у меня все тормозило. И весь креатив мой превращался в муку, потому что я ждал применения эффектора размытия 7 секунд вместо 0,1 секунды. То есть я 7 секунд просто смотрел в экран и ждал, пока он применится. И если мне что-то не понравилось, я менял его значение, и он снова 7 секунд применял этот фильтр. Где в реальности ты хотелось бы, чтобы ты крутил слайдер и смотрел в реальном времени, что у тебя меняется и как оно происходит. Поэтому чем мощнее компьютер, тем тебе проще работать, тем эффективнее ты будешь.
Какое оборудование у тебя сейчас?
Я пошел на работу. Через год я собрал себе мощный ПК в 15-м году. Нет, в 16-м году. И дополнял его постепенно.
Ну, это стационарный,
специфику.
Да,
стационарный мне.
Ну, опиши его детально, реально интересно. Видеокарта, оперативы сколько, что за процессор? Какие ты мониторы используешь?
Процессор Intel Core i7-5930K. Он 3.5 базовая, шестиядерник, 12 виртуальных. И разогнал его до 4.3 на ядро. Потом видеокарта, брал топовую на тот момент, NVIDIA 980. Там было 4 гигабайта памяти.
На тот момент это какой год?
15-й, да, 15-й год.
А, и она до сих пор у тебя?
Да. Ну, к сожалению, с такими ценами на биткоин видеокарты стоят очень дорого. Слишком дорого.
И сейчас они стоят, и более того, там не найти их.
Да. Поэтому сейчас часто при работе на крупных проектах я просто закладываю в бюджет ролика аренду рендер-фермы. То есть я арендую у кого-то мощность, чтобы посчитать нужную мне картинку.
Офигеть.
А ну, иначе это будет мое личное вливание моих средств, и я все равно буду медленнее, чем рендер-ферма, это будет карта считать.
Нет, да, но... я понимаю, но я просто неожиданно, честно говоря. Не думал, что так. Неужели такой рендер долгий был бы на твоем оборудовании? Сутки, например.
Ну, например, мы возьмем кадр. Full HD. Можно настроить так, чтобы на моей карте он считался 7 минут. А кадров у нас 100.
Угу.
А шотов с такими кадрами у нас... 8.
Подожди, я не услышал. 7 минут, ты сказал?
7 минут на кадр.
Минут на кадр.
Ну, то есть 980-е уже считает достаточно долго. Сейчас есть GPU-движки, вот Redshift, это GPU-рендер. Он делает просчет 3D-сцен на видеокарте.
GPU — это на видеокарту?
Да, видеокарта. На видеокарте он делает просчет.
Ага.
Современные, ну, в полтора, в два, в три раза быстрее, чем моя. Но объем кадров такой большой, что либо нужно закладывать какой-то промежуток простоя компьютера, ведь в это время ты не сможешь на нем работать. Он все ресурсы выделяет на просчет финальной картинки.
Да, понятно.
Плюс есть еще вариант, когда тебе нужно эту картинку пересчитать. Ведь случился какой-то баг, всплыл какой-то объект, который
потом, когда ты смотришь ролик...
Когда я уже все отрендерил, прошло 4 дня рендера, я открываю картинку, и оказывается, что у меня имя файла не инкрементировалось по единице, а записывало поверх. И у меня в итоге одна картинка из всего просчитанного времени. Угу. То есть это нужно все учитывать и проверять. Нужно быть очень внимательным при рендере, потому что можно потерять очень много времени.
Ну, и денег. Да, денег тоже. А оперативы? Сколько у тебя оперативы?
32.
Угу.
Ну, это немного. То есть, если делать задачи по 3D-симуляции, то там и 64, и 128 гигабайт нужно держать в памяти, чтобы у тебя двигалось там 10 миллионов частиц одновременно, приобретали какую-то форму. Если же это просто отрисовка чего-то или простая анимация в After Effects, там всплывание титров, движение каких-то простых геометрических фигур, может быть, какой-то легкий композ, то достаточно 8.
Угу.
Попроще процессор. То есть, как бы, и видеокарта там даже не так важна.
Угу. Понятно. А что касаемо мониторов?
Ну, у меня два. Один 2.5K Dell. Я брал его с хорошей матрицей. Второй LG, он просто информативный. Иногда третий подключаю, потому что очень удобно вывести на три монитора. Тут у тебя ТЗ, здесь ты работаешь над проектом, здесь у тебя референс или какой-то тутор открыт, ты работаешь. Плюс еще в Windows же есть классная функция множество рабочих столов,
uh-huh.
и ты между ними еще переключаешься. То есть, ну, чем больше мониторов, тем круче. Я, когда работал с тремя, то был вообще в восторге. Сейчас два.